Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Около 3 лет ушли у Марии и Пьера Кюри на открытие вещества с почти волшебными свойствами. Оно получило название радий. В таблице Менделеева радий получил номер 88. Сейчас о радиоактивности знают даже дети. Но 120 лет назад ее скорее мифологизировали, чем имели четкое представление об опасности радиации. С нами на связи преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат технических наук, популяризатор науки Дмитрий Зыков. Здравствуйте, Дмитрий Кириллович.
Добрый день.
Давайте все-таки начнем с того, насколько это было сенсационное открытие этого компонента радия.
Это было реально очень серьезное открытие и довольно неожиданное. То есть по-настоящему это была, конечно, сенсация. И сенсация была, пожалуй, потому что явление к этому моменту уже было открыто. И оно, правда, не имело названия радиоактивности на тот момент. Но, тем не менее, оказалось совершенно неожиданно, что исследованные соли урана в разных вариантах смесей дают совершенно разные мощности излучения. И объяснение этому никак не могли найти. В какой-то момент супруги Кюри пришли к выводу, что, скорее всего, в этих смесях есть что-то еще. И вот это что-то еще было найдено. Оказалось, что это совершенно новый химический элемент и исключительно замечательным способом выделен. Ну, тоже к тому моменту известным, но это была филиграннейшая работа, потому что концентрация радия крайне низка. Марии Кюри удалось это проделать, она занималась химией и химической частью исследований в этом большом комплексе исследований. И когда выяснилось, что это совершенно новый элемент, то, конечно, это было сенсацией. Но это было сенсацией в научном мире, публика об этом не догадалась. Публике вообще более-менее все равно, что происходит в науке до тех пор, пока из этого не получится какой-то очень серьезный, видимый, не очень подготовленным людям результат. Но ученое сообщество восприняло это как такой очень серьезный шаг в исследованиях вот этого сравнительно, хотя и известного, но сравнительно нового к тому моменту явления, как то, что потом было названо радиоактивностью.
А когда это дошло до общественности, да, до публики, когда для публики это стало открытием?
Знаете, тут очень интересная штука. Для широкой публики явление радиоактивности до сих пор загадка. Вообще говоря, подавляющее большинство людей совершенно не понимает, что это такое, и абсолютно не знает ни деталей, ни особенностей, ну, в общем, почти ничего не знает о радиоактивности, кроме сплетен и слухов. И даже то, что изучают в школе, успешно забывают, а потом слушают всякие разные глупости. И поэтому даже сейчас, уже по прошествии 120 с лихом лет после открытия радия, люди не очень представляют себе в деталях, что это такое. Но знают, что есть вот такие методы радиоактивности, использования радиоактивности. И знают о них в основном две только вещи. Первое – это страшные последствия атомных бомбардировок, аварий на атомных электростанциях. Знаете, говорят, кажется, можно лечить рак. Вот уровень знаний примерно такой. И он, к сожалению, не очень сильно изменился с 1910 года, когда примерно в это время впервые было высказано серьезное предположение о том, что этими веществами, радиоактивными веществами, можно пользоваться в медицинских целях. Но, тем не менее, исследования в этом направлении шли, и к началу десятых годов прошлого века публика увидела, что есть, оказывается, еще одно применение, очень интересное, о нем знают все и сейчас. Это то, о чем я не сказал, это третье применение, это рентгеновский аппарат. То есть это аппараты, в которых используется излучение для того, чтобы увидеть нечто непрозрачное для высокоэнергетичного излучения внутри организма. И надо сказать, что Мария Кюри во время Первой мировой войны очень активно продвигала использование этого свойства радиоактивных элементов и радиоактивного излучения в чисто медицинских целях. И не просто очень активно продвигала, она во многом на свои средства построила несколько таких рентгеновских установок, обучила несметное количество людей пользоваться этими установками. И французские хирурги, даже полевые хирурги, имели возможность не очень часто, но имели возможность использовать такого рода аппараты для проведения операции и для того, чтобы определить местонахождение осколков, в том числе, ну вот самое известное применение – это определение положения пуль от шрапнеля в тела охранена. Но не только шрапнельные осколки, но и любые другие осколки ухитрялись таким образом определять.
Скажите, этот союз был больше творческим союзом или это все-таки была неземная любовь?
Когда Мария Складовская познакомилась с Пьером Кюри, это произвело на нее очень большое впечатление, это знакомство. Она, вспоминая свою первую встречу с Пьером Кюри, писала, это опубликовано в книжке. Я прямо зачитаю ее слова, естественно, в русском переводе. Когда я вошла, Пьер Кюри стоял в пролете стеклянной двери, выходившей на балкон. Он мне показался очень молодым, хотя и исполнилось ему в то время 35 лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и чуть заметная принужденность в осанке высокой фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная и вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу. Он занимался такими научными вопросами, относительно которых мне было очень интересно знать его мнение. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Что это было? Личное отношение или общие интересы в науке? Их нельзя разделить просто. Это встретились два абсолютно гениальных человека. И их гениальность – это признанный медицинский факт. Мария Кюри – великолепный исследователь, химик и физик. Пьер Кюри – великолепный исследователь, физик и совершенно феноменальный экспериментатор. Оба они обладали колоссальными знаниями, с одной стороны, а с другой стороны у обоих возникало огромное количество вопросов в результате их собственных исследований, и у них были общие темы. А кроме этого, они еще и друг другу понравились, что совсем немаловажно. И вот получился такой совершенно замечательный тандем. Таких тандемов в науке сколько хотите. И во всех этих таких комплексных научных семьях нельзя разделять личную симпатию и общий интерес. Они всегда в комплексе существуют. И здесь было ровно то же самое. Ну вот так вот повезло, причем повезло не супругам Кюри, а повезло нам всем, потому что эта семья в результате выдала такое количество научных достижений, причем фундаментальной науки, которые очень скоро получили огромное применение, очень широкое применение прикладное. Ну и вот так здорово всем повезло, потому что не будь этого тандема, наверное, наука пошла бы немножко в другом направлении, может быть, значительно медленнее. Все равно бы это все было открыто через какое-то время, но, может быть, не так быстро и не так интересно.
Что бы вы вот из этого количества вороха открытий отметили бы в качестве вот наиболее интересных и ярких?
Это очень сложно выделить. Какие-то отдельные вещи здесь рассматривать, мне кажется, не совсем верно. Дело в том, что исследования, которыми занимались супруги Кюри, и не только они же работали, в общем, в довольно большом коллективе и вокруг них, и они были в компании выдающихся исследователей, и вокруг них были выдающиеся исследователи. И это была такая большая европейская школа, в которую, кстати говоря, входило довольно много и отечественных ученых. Я, пожалуй, назвал бы здесь наиболее важным возникновение теоретических основ современной радиобиологии. Мне кажется, что это вот на сегодняшний день, пожалуй, одно из наиболее важных достижений. Собственно говоря, даже не их достижений, а вот они этим достижением положили начало. Они начали, причем Марии Кюри в большей степени, поскольку Пьер Кюри, к сожалению, погиб трагически в довольно раннем возрасте. Мария Кюри продолжила эти работы, работы, направленные на исследование влияния радиоактивности на биологические объекты. Это очень важная штука. И это направление сейчас движется и развивается в самых фантастических областях. И, конечно, это начали они. Что говорить о радиационной безопасности? И это тоже начали они. Мало того, что они начали, они на себе это испытывали. Пьер Кюри держал в руках образцы радиоактивных материалов, причем делал это специально для того, чтобы получить ожог и посмотреть, что из этого получится. Вот вы можете себе представить современного ученого, который это сделал бы? Я, кстати говоря, могу. Возьмите современные, вот прямо с сегодняшнего дня, вакцины против
ковида,
нынешней заразы, да, исследователи испытывают прежде всего на себе.
Да, Ницца имени Гамалеи.
Да, причем как наши, так и не наши. Исследователи все одинаковые, у них нет национальности, у них одна национальность, они ученые.
Чем бы вы объяснили вот такую страсть к науке, когда не просто самопожертвование, причем эти люди, они же, вот тот же Пьер Кюри, сотрудники НИЦ имени Гамалеи, которые на себе эту вакцину использовали, другие ученые, они ведь даже не считают это каким-то самопожертвованием. Для них испытать на себе это, в общем, обычный процесс.
Мне кажется, все ясно совершенно. Вот есть такое понятие «обидные сумасшедшие». Эти люди, с точки зрения обывателя, слегка сумасшедшие. Я думаю, что это увлеченно. Это увлеченность работы. Вот, знаете, есть разные люди. Есть люди, которым все равно, а есть люди, и которым наплевать, чем заниматься. Ну, совершенно нормальные люди. Они очень хорошо работают, они замечательные родители, у них прекрасные семьи. Но им относительно все равно. Они приходят с работы, включают сериал. И смотрят сериал, получают от этого кучу удовольствия. И они замечательные люди. А есть люди, которые домой не приходят, которые остаются в лаборатории, которым все... что они делают, интересно. Знаете, Максвелл в свое время говорил, когда у меня кто-то начинает делать эксперимент, я никогда его не отговариваю, потому что он может и не получить тот результат, который хотел получить, но может получить совершенно что-то новое. И это страшно интересно. Вот есть такая книжка, она называется «Фантастической» почему-то, а мне она кажется одной из лучших научно-популярных книжек. Называется она «Понедельник начинается в субботу». Написали ее братья Стругацкие. Эта книжка, она не о тех сказочных делах, которые там происходят. Это книжка о том, как увлекательно заниматься наукой. И вот эта увлеченность, она ни от чего не зависит. Она не зависит ни от характера, ни от возраста, ни от образования, ни от чего. Есть люди, которым очень что-то интересно. Я таких людей знаю много. И их, к счастью, реально довольно много. И только благодаря им развивается наука, причем везде, и у нас, и не у нас. У нас немножко им потруднее, потому что им денег меньше дают. Скажем, в Штатах им еще труднее, потому что им денег дают больше, но требуют от них вполне конкретного результата по конкретной программе. А иногда ученому хочется заниматься совершенно другими вещами. Он что-то сделал и увидел новое направление, пошел в новом направлении. Это качество характера, это воспитание, и это некая сумасшедшенка такая. Так же, как спортом люди занимаются, так и с такими же. Кто заставляет взрослого человека прыгать с парашютом? Ну, никто. И ему практически это не нужно. Но ему хочется, потому что очень интересно. Потому что нет ничего более увлекательного, чем взлететь на параплане и залететь в тучи и посмотреть, как образуются снежинки своими глазами.
Вы так вкусно рассказали, что очень захотелось влететь в облака и посмотреть, как образуются
это очень просто.
Снежинки.
Или со мной полетать.
А я напомню, с нами на связи был преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат технических наук, популяризатор науки Дмитрий Зыков.
Интервью на радио «Спутник».